Мир вам, дорогие сестры и братья, поздравляю с праздником, с каким, скажу позже. Итак, будем читать книгу «Деяния апостолов» с 8 стиха. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Аминь». Присаживайтесь, дорогие друзья. Ну, итак, какой же мы сегодня праздник-то празднуем? Ну, начинать надо, конечно, все с еврейского времени. Вы знаете, что у евреев Пятидесятница – это два праздника вместе. Это, с одной стороны, праздник дарования закона Моисеева. Вот они специально празднуют такой праздник. Он у них называется Шавуот. И еще праздник урожая, пшеницы. Вот поскольку там снимают несколько урожаев, то еврейский народ чтил Господа от этого первого урожая. Мы с вами живем в двух заветах, и в Ветхом, и в Новом. Полезно знать, что происходит в Ветхом Завете, но, однако, в Новом Завете у нас тоже два праздника. С одной стороны, мы празднуем сошествие Духа Святого на апостолов. Русский народ это называет праздником Троицы, то есть проявлением Бога очевидным образом во всех трех лицах. А с другой стороны, многие говорят, что это праздник, день рождения Церкви. Видите, у нас тоже в Новом Завете получается как бы два праздника. Но я хотел бы еще один праздник сегодня на время проповеди учредить. Если можно, я его так назову. Праздник первого служения Церкви. Пусть это будет рабочее название сегодня для этой проповеди. Может быть, вы мне и поверите к концу. Итак, давайте попробуем порассуждать. Что могло быть самым важным для автора книги «Деяния апостолов», когда он писал эти слова? Потому что традиция празднования – это одно. Это учредили люди, 2000 лет празднуют этот праздник, это особое дело. А мы все-таки люди книги. Баптисты вообще стараются как можно больше, как и все протестанты, взять из самого Священного Писания. И вот что мог и хотел сказать автор этой книги? На мой взгляд, он хотел нам рассказать о том, как первый раз потрудилась Церковь. Как первый раз потрудилась Церковь. Интересно, как она могла потрудиться, когда у нее только день рождения? Но давайте на самом деле поглубже сегодня постараемся исследовать всю эту ситуацию и, может быть, действительно согласимся, что потрудилась Церковь. Итак, дорогие друзья, очень интересно, как Бог действует в истории. Бывает время, когда Бог дает откровения, они идут постоянно. Ну, как, например, во времена пророков. А потом слово пророческое прекращается, и 400 лет Бог молчит. И еврейские учителя так и объявили своему народу: важно воздвигнуть вокруг закона ограду и хранить то, что Бог открыл. Можно толковать, можно применять, но ничего нового нельзя говорить, потому что Бог не молчит. А потом приходит Иоанн Креститель, и Бог опять начинает говорить. Удивительно, что вот это время, когда пришел Иоанн Креститель, Иисус Христос, ученики Его, апостолы, вот первое вот это поколение, это время, когда Бог вмешался в историю людей, Бог действовал непосредственным образом, потом закончился первый век, и опять у нас ограда вокруг Слова Божия. Мы его толкуем, мы его применяем, но ничего нового мы к нему не добавляем. Не так ли, да? И вот интересно, что вот в такие поворотные эпохи такие поворотные эпохи совершается что-то настолько важное, что людям надо особенно вникнуть бы в эту ситуацию. Одно дело соблюдать закон Моисеев, когда нет Моисея, просто ходи в храм, приноси жертвоприношение, учи детей, слушай пророков. Вот. И совсем другое дело, когда Бог начинает менять историю. Вот, например, все переселены в Вавилон, в плен. И там нужно очень много изменить в сознании. Там Бог вмешивается, посылает пророков, Иезекииля, Даниила, Иеремию и объясняет людям, что поклонение Богу – это не обязательно в храме. И жизнь с Богом – это не обязательно на земле ханаанской. Главное – Бог вот здесь. И еще Бог им начинает открывать о том, что Он Бог всех народов. А вот что произошло во времена Иисуса Христа? Что произошло вот в этот день, как мы его называем, Пятидесятница? Объяснение этого, на мой взгляд, лучше всего дает апостол Петр в его проповеди на этот день. Давайте мы прочитаем из 2 главы 17 стиха. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Обрисовывает апостол Петр ситуацию, в которой находятся его слушатели, весь еврейский народ. Скоро наступает день Господа. День суда. День, когда будет совершено воздаяние за все, что люди делали. Но перед этим днем вдруг оказывается возможно призвать имя Господне и спастись. На суд Божий туда в день Господень идти очень страшно. Это славный день святого, неприступного, чистого Бога. Но куда нам с нашими грехами? И вот говорит пророк Иаиль, что перед самым этим днем вдруг возникнет возможность особенного положения пред Богом. Можно будет призвать имя Господа и спастись. И сопровождаться это будет излиянием Святого Духа. Евреи вообще-то к Духу Святому привыкли. Сошел Дух Святой на Самсона, и он пошел, победил филистимлян. И только с Духом Святым они всегда побеждали. Они понимали, что это не они, это Бог. И вот нам сегодня, я хотел бы, чтобы мы вот сегодня чуть-чуть разобрались, а что тут было такого уникального, чего не было у еврейского народа? Что в этот день Пятидесятницы происходило особенного? Ну, давайте подведем некоторые итоги. Что произошло самое главное в истории, во вмешательстве Бога в жизнь людей? Первое. Сошел на землю Бог. Воплотился и не только научил людей, как жить на земле по-божьему, потому что Иисус Христос показал, как на земле поступал бы Бог, если бы Бог воплотился. Но Он совершил самое главное, Он примирил людей с Богом, как Бога-человек, пойдя на Голгофу, жертва принята, и спасение совершено. Друзья мои, вот этим подвигом Христа заложено основание, которого не было до Его прихода. До этого люди оставались с грехом Адама один на один. Мы поставили себя на трон, Мы хозяева жизни, земля принадлежит нам. От Бога, конечно, никуда не деться. И поэтому Авель и Каин идут к Богу, приносят жертвы, потому что нужно с Богом контактировать. Только Каин собирается пользоваться Богом, а Авель собирается установить отношения с Богом. Но в целом для всех людей Ветхого Завета все время существует барьер во взаимоотношениях с Богом, барьер греха. Мы согрешили, мы виноваты, мы к Богу приблизиться не можем, мы для Бога по милости Его еще сохраняемы. Но того общения, которое было в Эдеме, вот простого, непосредственного, нету больше. Что происходит после жертвы Христа? Барьер устраняется. С Богом теперь можно общаться. Правда, это очень важно. Это восстановление после развода. По инициативе Бога семья, Бог-человек, восстановлена. Теперь с Богом можно общаться доверительно. Мало того, Бог говорит, что Он, невидимый Бог, в лице Духа Святого входит прямо в наше сердце. Ближе уже нельзя. То есть созданы все объективные условия для того, чтобы жить по-новому. Но одно дело то, что Бог сделал, и совсем другое дело, что должны сделать люди. Вот смотрите, люди согрешили в Эдеме, Бог их изгнал. А что они теперь должны делать? Они должны возделывать землю, они должны пот проливать, у них достаточно много страданий будет. И, говорит апостол Павел в Ареопаге, в Афинах, он произвел весь род, чтобы они искали Бога. Не найдут ли, не ощутят ли Его. А найдя, они должны благоветь пред Ним и жизнь свою менять в соответствии с этим благовением. Я опять перевожу смысл первой главы послания Римлянам. Что должны люди делать после грехопадения? Взыскать Бога в страданиях земли, благоветь пред Ним и жизнь свою начать устраивать так, чтобы она нравилась Богу. Конечно, эта жизнь несовершенная. Но при такой несовершенной жизни, например, Авраам был Богом оправдан, назван праведным. Не из-за того, что он был чист ради крови Иисуса Христа. В послании Римлянам написано, что ему в праведность вменилась его вера. Он доверился Богу, и Бог того, кто ему доверился, говорит: «Ты готов для общения со мною». Вот это и есть праведность Авраама. Вот это Ветхий Завет. А в Новом Завете, в дополнение вот к этой вере, к ее высшим проявлениям из Ветхого Завета, возникает новое. Теперь можно верой принять, что Бог меня так любит, что умер за мои грехи, что теперь я могу, вот плюс ко всему, что было в Ветхом Завете, покаявшись, попросив у Бога прощения, сойдя с трона, как Авель, Енох, Ной, Авраам и так далее, я теперь еще могу к Богу приближаться постоянно, непосредственно, потому что нет больше между мной и Богом преграды. Новый Завет. И вы знаете, Господь после воскресения употребил определенное время на беседы с учениками, начиная с путешествующих в Эммаус, потом с 12 на беседе, а потом вообще являлся им 40 дней и рассказывал о тайнах Царствия Божия. И вот важно не только то, что Бог сделал, а важно то, что осталось в умах и сердцах учеников. Потому что Христос вознесся с земли, а кто на земле будет делать? Люди? Бог же человека на земле поместил для того, чтобы мы выросли в образ Божий. И пока в самих сердцах и умах учеников Христа не произойдут изменения, ничего не изменится на земле. Иисус их учил, немножко меньше, чем 3 года, но все-таки учил, они были в его школе. Он дал им практику служения исцеление, изгнание бесов. Он дал им пережить кризис веры в Голгофский период. Он обновил их понимание Ветхого Завета, вообще всей жизни после воскресения. Он это все дал. Вы согласитесь их назвать церковью? А? Или они не то, не сё? Не то, не сё, да? Вот мы с вами и то, и сё, а они не то, не сё. Вот смотрите, интересно. Они уверовали в Иисуса Христа, как в Мессию? Уверовали. Уверовали, уверовали. К дню Пятидесятницы уверовали. Дальше. Они уверовали, что им прощены грехи ради Иисуса Христа? Вообще должны бы уверовать, да? Потому что Христос им про это, про все рассказал. Вы знаете, они не просто церковь, они носители Евангелия. Никто другой так много не расскажет людям о Евангелии, как они, правда? Они команда церкви, которая вот готова, сейчас она будет стартовать, и вот сейчас пойдут к Богу новые первые люди в ответ на слово Евангелия. Это ядро церкви, это миссионерская команда. Петр это прекрасно понял, когда они ожидали сошествия Духа Святого, он говорит, в команде одного нет, надо доизбрать. Но не просто доизбрать, а вопросив Бога, и по жребию Бог откликнулся на молитву, и у них команда миссионеров полна. Кроме 12, их там 120 человек, есть еще люди, которые тоже во всем этом были. Так что в сущности церковь есть. Церковь по-хорошему рождена на Голгофе, потому что там совершается наше примирение. Там начало Евангелия, если бы Христос не умер, не было бы Евангелия. А что же происходит в день Пятидесятницы? А в день Пятидесятницы происходит некоторое первое практическое действие церкви уже на новых основаниях. Вы помните, фарисеи были миссионерами? А? Христос их обличал и говорил, вы обходите до края земли, чтобы сделать хуже себя. Миссионерство было, а вот миссионерство христианского толка еще не было. Вы знаете, миссионерство и сейчас есть во всем мире. Я как-то летел с братьями в Кейптаун, там была Лозаннская конференция, и мы в Дубае находимся в аэропорту, и я смотрю, какая-то толпа одинаково одетых женщин. Все с чемоданчиками красивыми и в таких морской волны одеяниях. Мусульманки. Я спрашиваю, вы откуда? Ну, мы их спросили. Они говорят, мы из Малайзии. Куда едете? На женскую миссионерскую мусульманскую конференцию. А? Нормально? Сейчас все миссионерствуют. И всегда миссионерствовали. Вопрос, в чем отличие христианской миссии? В чем отличие того, что благословляет Бог? Вот мой сегодня вопрос. Для того, чтобы люди стали миссионерами, должен быть хорошо научивший их учитель, да? Тот, который открыл истину, чтобы она стала какой-то новой вестью для всех, да? Первое есть. Второе, должны быть хорошо обученные ученики, да? Это как в миру и везде так, да? Еще что должно быть? Но апостол Петр подумал, что еще нужны деньги. И поэтому, когда Иисус дунул на них и сказал, примите Духа Святого, он пошел ловить рыбу, потому что, а на какие финансы благовествовать-то? Правда, Иисус ему сказал, не твое дело финансы, твое дело овец пасти, а финансов буду беспокоиться я. Да? Но нужны финансы, обеспечение какое-то, да, для миссии. Что же есть уникальное в христианской миссии? Во-первых, уникальна сама весть о том, что не мы людей агитируем, не они становятся нашими приверженцами, а Бог что-то меняет в истории человечества, и вот об этом надо рассказать. Не мы обустраиваем, неважно, социализм, там, национализм германский или какой-то другой, не в этом дело, ни третий, ни четвертый интернационал никакой. Бог вмешался в историю, Бог говорит о том, что теперь есть условия, чтобы быть в мире с Богом, примириться с Ним. Вот об этом надо всем рассказать. Вот уникальность христианской миссии состоит в том, что сама весть – это весть о вмешательстве Бога. Это здорово? Вы помните, как интересно раскрывается ситуация с Духом Святым? Знаешь, когда они находятся в первый день недели в горнице, Иисус им дает мандат на будущее служение. Он дунул, сказал, примите Духа Святого, как послал меня Отец, так я посылаю вас, да? Он им дал власть. Они на миссию идут не сами по себе, их посылает Иисус, но Иисус это не просто человек, подобный Будде, Магомету или какому-то великому учителю. Это Бог. И когда тебя на миссию посылает Бог, что надо делать? А нечего делать, идти надо. Да? Что еще произошло в отношении Духа Святого? Второе. То, что бывало неоднократно в истории Израиля, когда сходил Дух Святой, например, на Самсона, он так раз, и храм Дагона рассыпался, потому что сошел Дух Святой, да? Оказывается, нужно не просто мандат от Бога дунувшего, прими Духа Святого, в тебе он, в твоем сердце, а еще нужно, чтобы вдруг сам Дух Святой захотел что-то сделать. Вот Иисус в беседе с Никодимом говорил такую вещь. Он, Дух Святой, приходит, уходит, как ветер. Голос его слышишь, не знаешь, откуда он приходит, куда уходит. А оказывается, люди, которые будут служить Богу в миссии, они не сами пойдут насаждать новые точки. Они будут делать шаг тогда, когда будет их побуждать Дух Святой. Когда он будет свое дело делать. Вот смотрите, шум, языки пламени, все начинают, говорят, на языках объяснять людям Евангелие. Ну, вмешался Дух Святой. Раз вмешался, сейчас будет успех. Для работы христианской миссии нужна не только наша подготовленность, а еще и водительство Духа Святого. Когда он побуждает делать следующие шаги. Это важно? Это очень интересно. Потому что сколько денег потрачено, сколько миссионеров обучено, а Дух Святой не действует, потому что то ли времени пришло, то ли еще что-то. И есть третье в действии Духа Святого. Когда апостол Павел, Петр попроповедовал, когда они умилились, когда призвали имя Господа, крестились, сошел на них Дух Святой. Оказывается, это приз тем, кто приходит к Богу. Мы не только посылаем информацию в пространство, мы не только говорим про то, какой Бог хороший. В результате нашего служения по воле Бога изменяются люди, они вдруг становятся сосудами для обитания Бога. А? Заметьте, как интересно. Как это благословенно. Итак, мы сегодня выяснили, что, во-первых, Бог совершил великие изменения в истории. Он пришел, примирил с собой мир. Бог дал новое понимание жизни, для чего людям жить, через учение Иисуса Христа. Бог создал команду людей, которые пойдут спасать. И эта команда вышла на служение. Что они там делали 10 дней? Написано, молились. Я не думаю, что они все время на коленках стояли и молились. Но они понимали, что двигаться, пока Бог не пошел, не надо. Это еще и в Израиле было. Нужно было ждать, пока столб облачный или огненный пойдет, да? И они просто славили Бога. Они просто находились в размышлении. Вот общение с Богом, вот это и есть молитва. А потом Бог начал действовать. И вот когда Бог начал действовать, они просто пошли и стали делать. Там один Петр проповедовал. Все 120 людей пошли и стали говорить о чудных делах Божьих. Куда страх ушел? А какой страх, когда Бог в тебе начинает действовать? Бог даже в Сауле когда-то начинал действовать. Когда Бог действует, действуй, не бойся. И вот, дорогие мои, и люди, которые услышали, уверовали, получили присутствие Божие в свое сердце, я не знаю, что они там делали, на языках говорили, может быть, вот на таких же точно, как и все, стали всем другим рассказывать о Господе. Я не думаю, что это было просто тра-та-та. Вот, это что-то было серьезное, потому что не тра-та-та было у апостолов, правда, да? Люди понимали эту евангельскую весть, они спасались ею. Важно другое. Бог действует. И вот мы присутствуем при этом чуде вмешательства Бога. Бог начал менять человечество в урочный час, по Ему ведомой воле, в нужный момент, и вдруг появились первых 3000 спасенных. Друзья, мы сейчас напрягаемся, как нам хотелось бы возвратить времена Билли Грэма, правда? Ну, чтобы опять народ русский пошел тысячами, сотнями тысяч, правда? А не надо горевать. Это Бог. Это Ему угодно. Вот ты будь с Ним в правильных отношениях, и Он тебя в нужный момент будет использовать. И братья из нашей церкви, те, которые старожилы, помнят, что наша церковь росла и в добилигреймовское время. И сестры, братья приводили каждый по одному человечку. И шли крещение, шли и шли. Просто был другой способ работы Духа Святого. Итак, вот я предлагаю сегодняшний праздник назвать праздником первого служения Церкви на новых основаниях в Духе Святом. И Бог приложил первое поколение детей духовных. Теперь это уже не служение Иисуса, а служение Его учеников, которые начинают распространять Евангелие по всему миру. Ну и так, что нам сегодня с этой проповеди, что мы можем для себя взять? Вы знаете, можно благовествовать по обычаям церкви, потому что научили папа, мама, община, в которой я вырос. Но мы, люди Библии, мы хотим все наши методы сейчас проверять по тексту. Тут есть какая-то большая скрытая сила, потому что это свидетельство о том, как трудился Бог в истории. И вот Он трудился так. Нужно Евангелие, нужна обученность служителей, нужен их контакт с Духом Святым, нужна готовность слышать, когда действует Бог, нужна готовность идти, когда Бог побуждает. И, друзья мои, будет приз. Люди будут каяться, спасаться. Бог свое дело продолжает. Вы верите в то, что Бог может нас использовать вот так же, как использовал людей в первом веке, а? А? Ну, так теоретически, вообще-то да, да? Или практически да? Вот, друзья, с этим мы пойдем. Аминь.